Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто сейчас слушает радио Теос. В эфире действительно «Лютеранская волна», 25 апреля, весна в самом разгаре. У микрофона Юлия Виноградова, и я с большим удовольствием представляю вам нашу нынешнюю гостью. Это Ольга Михайловна Запрометова. Ольга Михайловна – магистр богословия, кандидат культурологии. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот я специально сделала паузу, да, когда назвала, что вы магистр богословия, кандидат культурологии. А еще одну вашу должность, статус не назвала. Вот что это я не назвала?
Ну, даже можно сказать не то, что должность или звание, часть жизни.
Да? Часть жизни.
Это биохимия, энзимология. Ну, или кандидат биологических наук.
Кандидат биологических наук. Да. Ольга Михайловна, вы поступили на этот факультет, на биологию. Это было по душе, вот эта учеба? Вы хотели именно туда поступить, стремились туда поступить?
Где-то и да, и нет. И да, потому что для меня вот откровение природное, да, или природа, космос, меня всегда интересовал именно микромир и мегамир. Угу. То есть очень-очень маленькая микробиология и астрономия. Но, да, я была, по-моему, это был 6-7 класс, у нас в школе был микробиологический кружок. Потом уже в 8-м я ходила на биофак, там был кружок для школьников, который вели студенты. Сестра у меня училась на том же факультете.
То есть родная сестра ваша?
Родная, она на 14 лет старше. Дедушка со стороны отца, он был известным фитопатологом. Но он жил в Ташкенте, поэтому, то есть...
В каком-то смысле вы продолжили семейную традицию?
Да, нет, но потом мне нравилось. Я работала в ботсаду, дворец пионеров, и потом даже в университете в 8-м классе летом. И в кружке юнатов в Дворце пионеров. То есть биология мне нравилась всегда. Но средний балл меня подвел, потому что в 10 классе вдруг новый средний балл, а у меня было 4,5, потому что я не занималась ни математикой. Мне брат мой двоюродный, который сейчас епископ, он доказал, он на 5 лет старше, я была в 5 классе, он первый курс мехмата, Циммерман. Ричард Циммерман. И он мне доказал, что 2 × 2 = 5. Ну, может быть, более умный ребенок бы заметил ошибку. Но так как брат для меня был авторитет, математике я не верила с тех пор и сейчас не очень верю.
То есть
биология меня притягивала, но я все-таки больше склонялась и к истории. А к истории не знала, к западной или к отечественной.
В общем, у вас были широкие интересы.
Ну, конечно, как у всех детей. Да.
Значит, вы поступили на биологию, с одной стороны, продолжили семейную традицию, с другой стороны, это ваш был личный выбор. Ну, кстати, разве на биологии не нужна математика?
Да, но там, к счастью, не нужна школьная математика. Да? То есть, что я больше всего не любила, это из пункта А в пункт Б. И когда вода выливается из одной трубы в другую.
Понятно.
Вот там было нет, там уже была высшая математика.
Понятно.
С ней у меня проблем не было.
Как-то вы не добрали балл, да, или что-то вот? В чем была проблема?
Нет, просто на ИСТФАК надо было иметь 5. То есть даже если бы я сдала, а я готовилась именно на ИСТФАК, но есть подготовительные курсы в университете, да, вот туда я ходила на литературу и на историю. Но когда средний балл, это все суммируют. Да, так как я не занималась ни математикой, ну, даже физику я не очень любила. То есть у меня я была лучшая по астрономии, у нас была астрономия. Но по физике у меня была 3.
Вы знаете, у нас в школе тоже была астрономия. Да, еще в 10-м, по-моему, классе была астрономия. Замечательный был предмет. Не знаю, сейчас есть у наших школьников предмет астрономии или нет. Что-то мне кажется, что нет.
По-моему, его собираются ввести.
Да, но это будет правильно. Это будет очень правильно. Потому что мы тоже ходили в 10 классе, и нам астрономия преподавала наша же учительница физики. Мы ходили смотреть на звездное небо. это был уже вечер, чтобы было видно звезды, и она нам рассказывала о созвездиях. Ну, конечно, не только на свежем воздухе, но и в классе тоже. И, конечно, это было захватывающе. Ольга Михайловна, ну так, значит, вы поступили на биологический, на биохимию, да?
Нет, я поступила на биофак, но отделение было почвоведение. То есть мне все равно пришлось сдавать физику. Ага. Но кафедра биологии почв, то есть там уже была микробиология, экология, биохимия там.
Ну, очень современная...
Очень, очень интересно.
Да, очень современная профессия экология. Ольга Михайловна, ну а как же так произошло все-таки, что... А теперь я вас представляю как кандидата богословия, и магистра богословия, и кандидата культурологии. Как же, что же произошло в вашей жизни, что вы такую замечательную профессию... изменили этой замечательной профессии биологии?
Где-то можно сказать, что это не по собственному выбору.
Как так?
Потому что я защитила в 86-м году, да, в 87-м году уже мне пришли эти курочки, и уже было начало, да, кандидатскую по энтомологии. До этого я попала в пятидесятническую церковь, потому что лютеранской церкви не было. Да? То есть началось на самом деле поиск, да, вот, который привел в конце концов к богословию и культурологии. Да? На самом деле это иудаика, более узкая специальность. Именно поиск смысла жизни.
Экзистенциальный вопрос.
Да, да. И начала искать общину или церковь, да, я после смерти своего деда. Потому что я выросла, можно сказать, в домашней лютеранской церкви. И я просто не могла даже физически жить без причастия.
Я понимаю вас.
И вот когда уже начался такой поиск, до этого свою общину тоже... приобщившись к разным традициям, нашел мой брат, вот математик, да, который мне объяснил, что дважды два пять, и все относительно
в этом
очень,
мире.
Да. Ну вот видите, какое влияние, да? Даже отношение к математике. И я уже была в церкви, и я, естественно, как любой христианин, я хотела исполнить его волю и служить. И началась перестройка.
То есть это был конец 80-х, да?
Да, да, это был в 91-м году я стала директором миссии.
Так, давайте мы постепенно к этому подойдем. Да. Вот вас все вот эти вопросы смысла жизни, они привели в церковь, и вы искали для себя церковь, да? Но тут вот как, вы сказали, что лютеранской церкви не было, и вы вот нашли эту церковь, мы сейчас к этому вернемся. Тогда скажите, пожалуйста, а кто были ваши лютеране родственники? Расскажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, конечно, в развитии и, скажем, формировании, да, мой духовный путь, ну и путь жизни, очень большой вклад родственников и, конечно, тех, которые нас нашли. Да? Как я сказала, это был такой более-менее широкий, но все-таки это была семейная церковь. Да? Ну, родных было много даже в России. Дедушка мой был сыном пастора. Его пастор, его отец тоже Ричард Циммерман, старший, ну там много их, несколько поколений. Он был пастором в Баку. Родился он в Москве, а его отцом был Эрнст Циммерман, который преподавал в 4-й мужской гимназии, вот, которую кончали как раз и Соловьев, по-моему, и Станиславская, ну вот на Покровке дом Комод. Да? Он был преподавателем немецкого. Сын его, один из них, мой прадед, он мой прадед. Да, мой прадед. Он закончил Дербцкий университет, богословский.
Тарту.
Другой, да, Тарту сейчас. Другой сын закончил юридический в Москве. Одна дочка кончила художественный институт в Риге. И старший брат и дочь, они были уже в Баку. То есть один был юристом, еще кем-то, ну, там даже написано, где-то я сейчас точно не помню. И поэтому он поехал туда. И дедушка мой фактически, хоть и родился в Москве, он вырос в Баку и очень любил, так как он потом работал и в Средней Азии, в Ташкенте. Вот. И очень интересно то, что его отец, он, его дед, скажем, был преподавателем Жуковского, отец русской авиации, а мой дед, он был геофизик. Да, вот турбулентность, аэрофизика. Он был учеником Жуковского. И он всегда, так как вторую специальность, вторую кандидатскую на кафедре иудаики я защищала, это сейчас ИСАА, да, то есть это тоже здание, где учились и родители, но там немножко другие, потому что у родителей разные специальности. Но вот эта труба, аэродинамическая, да, где дедушка мой занимался еще студентом, он потом и работал. Мама мне всегда рассказывала, как вот ее папа. Так что я ходила по тем же ступеням. Это было очень приятно.
Как возвращается все на круги свои.
Да, да. То есть, конечно, и вот дедушка, он был для меня такой самой главной фигурой духовно в жизни, потому что они очень много раз, ну, как любая семья в течение истории, особенно нашей истории, много теряла все, да, их выслали как немцев и так далее, и хоть он уже был профессором, и, ну, можно сказать, на самой такой гребне волны, да, был сослан, он всегда благодарил Бога за то, что вот глубину и понимание смысла, понимание сути нашей жизни, благодаря вот этим испытаниям, он понял намного яснее. И он как-то это нам передал, всем, я думаю.
Угу. То есть вот именно он оказал на вас вот такое влияние, да, что вы стали искать церковь.
Да, то есть я не могла жить действительно без причастия, потому что книги были, да, книги были, ну, наша русская культура и... Как я уже когда-то вспоминала, что были Фому Аквината, например, я читала лет в 14, я не могу сказать, что я много поняла, но это все напечатано, менее, да, да, даже вот в советское время литература была, да. Но вот действительно такое общение, особенно вот таинство причастия, и впервые, то есть мы уже ездили, и к нам приезжали родные, это было ГДР, да, и так получилось, что вот мое обращение, оно произошло в лютеранской церкви, в той церкви, где летним пастором, летний пастор — это когда основной пастор уезжает.
На отдых?
Да, на отдых служил мой прадед. А они оказались в Германии, это очень близко, Козыров, это почти на границе с Польшей, Узедом, север Германии. Он уже был на пенсии, и они с женой, взяв маленький саквояж, ну, как чемоданчик, да, отправились к дочери, к мужу, к ее семье, которые были в Германии. Закрыли границу, это, по-моему, 20-й год.
Да, вы писали, что это 20-й
да,
год.
Так да, так они не смогли вернуться. И... могилу мы не нашли, потом мама вдруг вспомнила, я тогда ездила с мамой, я была на третьем курсе студенткой. Вот, она говорит, Козыров, именно оттуда приходили письма, и Advent Calendar, да, вот это все с детства. И еще нашли женщину, уже пожилую, совсем старушку, она его помнила, она нам показала дом, где они жили. Очень бедно, очень трудно. Ну, и все в Германии тогда жили трудно. И вот тогда проповедь молодого пастора... Я учила английский, я была в английской спецшколе, так что немецкий... Но первый раз я поняла, все, мне не нужен был перевод. То есть, конечно, дети что-то ухватывают, особенно когда бабушка с дедушкой, мама переходят на немецкий не, на дет, не для детских ушей. Но это был первый раз, когда я все поняла, и когда действительно, не могу сказать, что это был такой призыв, да, но когда я сказала, Господи, что я всегда буду, пойду за тобой, как бы ты ни захотел. Там просто была проповедь, вы помните, эта притча о брачном пире, да,
да,
когда он приглашает, а все говорят, ой, прости, у меня жена, прости, я купил...
Волов.
Скот, да, у меня поле, да, и вот меня настолько коснулось, что никто не приходит.
Да.
То есть это произошло именно в лютеранской церкви, очень интересно. И это тоже родные, да? Потому да. что это был, вот эта линия, это тоже брат, один из младших братьев моего прадеда. Он был пастором. И что еще интересно и связано с историей церкви, его жена... Это было какое-то родство, его друг, а через нее это был родственник, известный мученик 20 века, кроме Банхофера, Траугот Хан, вот, который был расстрелян в Дерпте в 18 году вот, большевиками. Он был профессором практического богословия Тартусского университета и пастором университетским.
Вот как интересно.
Да. Ну, то есть это не мой родственник, это да, как бы боковое. Я поняла, да. Но я к тому, что вот эти все какие-то связи есть. Мы просто не всегда их знаем.
Да. Такие духовные нити, которые мы, может быть, и не ощущаем до поры до времени, а потом вдруг мы понимаем, что вот эти, эта ниточка нас связывает с тем, эта ниточка с тем. Вот, и получается, что мы вот не сами по себе такие да. хорошие, замечательные, а мы находимся в таком, как бы, за нами наши родные, родственники, которые что-то нам дали. Хорошо, Ольга Михайловна, и, значит, вот ваш брат пошел к пятидесятникам, я правильно понимаю, да?
Да, он сначала был у баптистов, потом, я не помню, может быть, сначала у православных, потом
то есть он тоже искал?
Он тоже искал, да. Он, причем это как-никак мехмат МГУ, да, там они особенные. Он попал в круг Даниэля Синявского, то есть он через какие-то, он радикально вот, у меня было более такое, скажем, спокойное обращение, да. Он очень радикально все менял. И то, что он находил, он считал, что вот это истина. Так что, можно сказать, с пятидесятниками первым, но это молодежь, его друзья, я познакомилась, наверное, когда я была в восьмом классе. Да? Вот. А уже пришла я после вот этого переживания, скажем, этого духовного опыта или обращения, за которым, скажем, ничего, никто этого не видел, ничего такого не произошло в моей жизни. Это уже, наверное, когда я была стажером уже в Академии наук. То есть этот процесс был растянут по времени, это не то, что так все быстро.
А, ну, я поняла, а... Как же вы все-таки, что именно такого произошло, или это опять был такой процесс? Или вы в какой-то момент, вы же в какой-то момент должны были для себя решить. Вот в какой-то момент времени в этой точке вы должны для себя были решить, что сейчас я уже буду заниматься богословием, миссией там, и так далее. Что это была за точка такая?
Я даже не могу сказать, что я это решила, потому что когда мы присоединились к подпольной церкви, что, может быть, еще повлияло? Еще это был момент пробуждения, то есть как бы очень интересное. Я единственный раз пережила, не просто прочла, да, а пережила пробуждение, которое было. Это в Таллине. Об этом написаны книги, есть и передачи на Ютьюбе, есть и, по-моему, даже фильмы. В Таллине было пробуждение, кажется, это с 78 по 80 год. И церковь Оле Висте. И там, кстати, последним пастором был вот тот, чьим другом, когда он тоже кончал Дерптский университет, был вот этот хан, мученик. Да? Он был там последним пастором, после того, как уже церковь, скажем, государство ее, да, это сейчас там церковь, да? Это церковь Оле Висте, старинный храм, да, и лютеранский, естественно. Там было пробуждение. Что такое? Это очень интересно. Во-первых, это речь идет о вере, о Христе, не просто проповедь, Община там была тоже удивительная, потому что я тоже об этом писала, не помню какой год, но, наверное, где-то в 60-е наши власти решили, что давайте попробуем соединить 20 маленьких общин разных, угу. пусть они между собой там друг друга тихо ага. уничтожат. Ага. А вот эти несколько маленьких общин, ну, а церковь громадная, да, лютеранский храм большой, ага. если вы были в Таллине, то это как символ, ага. одна из вершин Таллина. А вместо этого они смогли соединиться, и вот где-то 78-й год, что такое пробуждение, то есть массовый приход молодежи, у них была музыкальная группа, да, ага. современная. Ну, во-первых, это рядом Финляндия. А было очень большое пробуждение в Финляндии чуть раньше, да? И все это распространялось, да, через границы. И очень много было исцелений, то есть там много было чудес. Uh-huh. Мама моя получила, что подтверждено было потом даже документально врачами, исцеление от панкреатита. Она стояла на раковом учете, тогда панкреатит не лечился. И это было просто чудо. Но это достойно отдельного рассказа. Но как пример. И там uh-huh. было очень много. Там целый угол, вот как часть студии, да, ну, примерно треть, были одни костыли и палки. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот просто бывает излияние благодати. Uh-huh, uh-huh. И вот там было такое. И, естественно, очень много молодежи, и люди хотят что-то сделать. Да, как mm-hmm. благодарность, mm-hmm. как вот иконы, да, если помните, надвратная церковь в Вильнюсе, да, там руки, ноги серебряные, да, mm-hmm. благодарность за исцеление. Mm-hmm. То есть тут не было ничего такого наглядного, кроме этих палок.
Да, понятно.
Сейчас, наверное, mm-hmm. они уже убраны, но общее обращение, что я хочу служить тебе. Mm-hmm. Наука — это, конечно, очень интересно, потому mm-hmm. что, кроме всего прочего, это же тоже откровение, да, славы Божией. Вот как мы говорили, астрономия, да, это же чудо, да. Mm-hmm. Поэтому вот этот был, но я не одна была такая, а многие, то есть те, кто, особенно молодежь, да, мы все хотели служить и искали его волю. Что мы начали еще делать тогда? Мы тоже начали с образования.
Да. Mm-hmm.
Что было весьма uh-huh. опасно в ситуациях подпольной церкви. Вот. Но, тем не менее, мы начали. И еще что могу сказать, что лютеране, на самом деле, особенно немцы, это я узнала потом, они играли значительную роль в поддержке в Прибалтике пятидесятничества.
Да.
Ну, даже, может быть, не говорили о том, что это пятидесятничество, но тут тоже можно сказать и о том, что помнила моя мама, и что я слышала с детства. Угу. Мой прадед, хотя он сам был бизнесменом, да, ну, или купцом, согласно нашим пониманиям, да, он мюррелис, он был очень верующим человеком, так как он был сын пастора, да? Угу. Братья, три брата его было пастора.
Это и... про Цимерманов говорите?
Нет, это про Дерингер.
Про Дерингер.
Да.
Угу.
Да, и тот, который вот в Козырове, та линия родственников, они тоже были Дерингеры. Угу, угу. Но они где-то, наверное, как обычно, нацменьшинство, я думаю, у них все они как-то были связаны, их было тоже немного, тем более, если мы говорим о духовенстве, да, да. Как-то угу. они учились вместе, дружили, и дома всегда были миссионеры, особенно 18-й, 20-й год, останавливались, уезжали, да, много же очень людей служило в то время. Mm-hmm. Это же тоже было такое время и пробуждения, да, и для баптизма, и вот не знаю, как они назывались тогда или нет, но мама моя помнит даже первое, ей было лет 5-6, Uh-huh. скажем, пророчество, то есть приезжали, она говорит, там несколько было мужчин, все были с бородой, ну, для пятилетнего ребенка они все старенькие, даже если
конечно.
Лет 30-40, конечно. А бабушка ее потом спросила, неужели ты запомнила это? А мама помнила, как они вот обращались к дедушке, там единственная была женщина, это моя бабушка, uh-huh. ну и мама, а брат, он лежал еще, скажем, в корзинке.
Понятно.
Только родился. И было сказано, что время последнее. Ну, мы уже давно говорим о последнем времени, тем более можно понять, это 20-й год, 23-й, да?
Да,
просто ощущение, да?
Конечно.
Даже Первая
конечно.
Мировая война до Первой, что что-то вот будет. И мама запомнила, что вот вы еще ничего, вот ваши дети, они это время застанут. И там не было какого-то особого фанатизма, но вот люди, как написано, помоги нам, так числя дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое, да, вот они как-то в жизни многое пришлось пережить, многое потерять, но где-то произошла переоценка ценностей. И поэтому вот это поиск, для чего это все, да, ну, успех, ну, сейчас многие говорят об успехе, ну, в науке мы можем говорить новые открытия какие-то, да, это действительно интересно, но все это тоже настолько относительно, и поэтому вот радикально придя к Богу, то есть радикально, как мы действительно хотели больше всего исполнить Его волю, что Он хочет. И вот этот поиск, он, можно сказать, был двигателем. Что
да.
хочешь ты?
Я вас понимаю прекрасно, но как же вы все-таки расстались-то? Вы же уже были кандидатом биологических наук. Как же вы расстались с этой частью вашей жизни? Ведь вы же были же кандидатом. Вот когда мы шли сюда, вы мне рассказывали, что у вас уже и докторская была почти готова.
Да, мне мой зав лаборатории сказал, пишите, потому что уже защитилось несколько кандидатов, ну, подо мной как руководителем, да. И время было достаточно сложное. То есть, с одной стороны, открылись двери. Не то, что открылись, у меня уже были публикации в западных журналах ведущих. Это тоже не так было легко. Ну, то есть, ты уже был специалистом. Вот самое для меня было сложное то, что там я себя ощущала уже специалистом, да, уже кем-то.
Состоявшимся человеком.
Да, ну, просто интересно, да. Мы же начинаем с нуля, тем более я начинала действительно с нуля, совсем такого поля не было, никто этим не занимался. Но, опять же, мне было сказано, тут вот интересно пятидесятничество, но я думаю, это есть, любой христианин меня поймет, потому что у меня... Дедушку Бог вел через откровение во сне. Ему были даны места Писания, а иногда даже это места из Литанай, да, из каких-то песен. Он записывал номер и стих, иногда ему была показана рука. Ну вот... И вот так Господь как-то вел, потому что тоже люди, то есть много очень в жизни. Я выросла на этих рассказах, и поэтому, когда я услышала, что меня Господь будет использовать, да, ну, единственное, можно еще что отметить. Мама моя посвятила меня Богу, когда меня только ждали. Так
да,
что тут можно сказать, ну, она еще... носила меня, и вот посвятила, ну, как мы читаем, и тоже была верующим человеком, вот такое, сказала она мне об этом только позже, так что я смеюсь, иногда мы не знаем даже, почему у нас такая судьба, да, а оказывается, что она с чем-то связана. Вот, и я знала, что Господь будет как-то вести, как не знала конкретно, да, и поэтому меня приглашали в разные миссии. Финская миссия, немецкая миссия. И когда вот пригласили, это, скажем, американская, но руководитель был немец, и тоже был филиал Финляндии. Ответом у меня было просто горькие слезы. Потому что в это же время я уже была в Англии, меня пригласили сотрудничать, то есть не учиться, а именно уже как специалист работать в университет Лондона по моей специальности. И, конечно, это было очень интересно.
Конечно.
И вы знаете, что биохимия, энзимология — это очень дорогая игрушка. а время было сложное, то есть приборы и субстраты, вот это все. Но я поняла по молитве, конечно, я советовалась, в смысле, искала волю Божию очень серьезно, да, что Бог хочет, что я соглашалась на это предложение. Это был, конечно, шаг веры, потому что это был шаг в никуда. То есть ты был специалистом, да? Человек-исследователь, ну или вообще врач, меня поймет, да, когда ты из специалиста вдруг становишься абсолютным нулем. И, конечно, я в конце концов начала заниматься христианским образованием, опять же, но это был шаг веры, и тоже я видела очень много чудес и помощи, и со стороны милиции даже.
Да, как это так произошло, расскажите.
Да, ну, начать с того, что мне надо было ее зарегистрировать. То есть я одна из первых в 91-м году зарегистрировала вот миссию. Мы ее зарегистрировали как малое предприятие, но она так и называлась, Mission Possible. Миссия по сильной помощи. И мы пошли в исполком. Заходим в это здание, это метро Октябрьское, недалеко от Шабловки. Я ничего не знаю, никого не знаю. Можете себе представить, из христианской семьи, да, из немецкой семьи, то есть комплекс неполноценности. Я с детства считала, что мое место в этой стране, хотя я ее и люблю, и любила, в Сибири. В смысле, что все всегда было подпольно, да, а причастие подпольно. И тут идти в исполком. Но надо, я же, я верю, что я делаю то, что хочет Бог. И навстречу вылетает на меня моя подруга. Я пела в университетском академическом хоре. Она химик, она в институте химфизики работала, такая Алена Казанцева. «Привет, привет, ты что? Что тебе нужно?» Я не помню, кто она. Тогда было много интеллигенции, ведь начало перестройки именно вот...
Среди чиновников.
Ну, даже не чиновник, но, во всяком случае, она так и осталась работать. Ну, наверное, как депутатом, или не знаю, кем она была. Я ей рассказываю, что мне нужно. Она меня берет за руку и ведет в кабинет. Это человек, ответственный за культуру, да, потому что это же все равно культура, чем мы занимаемся. Да, вот кандидат культурологии, теория, история культуры. Татьяна Никитина. А я тоже была и в агитбригаде, и, естественно, все это студенческое, да? Жена.
Я поняла.
Татьяна, да? И, ну, можно сказать, все разрешилось. Милиция мне помогла в смысле оформления документов. Они мне посоветовали там то-то, одно, другое. Я уже не помню что, но я была очень благодарна. То есть постепенно Бог мне помогал преодолевать и собственные какие-то страхи, да, какие-то вот...
Комплексы,
да, которые были. И показывал мне людей и в тех, которые, вот, скажем, которые должны были нас преследовать, да, но они тоже люди.
Ольга Михайловна, а что такое, вот это была миссия? Что это такое было?
Что это было?
Чем занималась?
Потом я могу даже чуть-чуть рассказать. Это тоже было, наверное, пробуждение в Америке, наверное, где-то в 70-х, 60-х. Этот человек, руководитель, он еще жив, он на пенсии, мы с ним не общаемся, но тем не менее. Он был юристом, тоже кандидатом или доктором на Западе, да, и тоже по призванию, по молитве все бросил. Сын его мне рассказывал, у него было трое сыновей, и старший мне рассказывал, как он помнил, как они стали трудно жить, потому что все-таки юрист и доктор, это частная практика, это прилично. И они работали и в Албании, и где-то еще. То есть одна часть была работа с детскими воскресными школами. То есть, если вы помните, такие фланелеграфы, нет, это ткань, и картинки приклеивались. Одно время это очень любили. Все, что угодно. То есть почему миссия по сильной помощи? Я помню, в первую градскую там какие-то медицинские, я не знаю, что ли шприцы, это когда-то было давно, какое-то детское питание. То есть миссия заключается в том, что кто-то вам жертвует что-то.
Понятно. Угу, угу.
и вы это передаете.
Понятно.
Но я, конечно, это надо было договариваться. Это были люди, которые работали, переводчики. Я потом сама больше стала ориентироваться, нашла, конечно, директора миссии. Сначала, что мне надо было найти бухгалтера, зарегистрировать, вот все это сделать. Потом миссия до сих пор существует. Угу. Кстати, они сейчас в Подмосковье, они в основном занимаются, современный наш директор, уже, естественно, отечественный, детьми. Угу. И детьми причем, и не только бездомными, а вот трудными, да, это их сейчас ориентация. А я занималась большей частью образовательной программы, угу. То есть это заочное обучение, уровень бакалавра. Мы перевели, у нас были редакторы, и напечатали 66 учебников.
Учебников.
Да, да.
А что то это были за учебники?
Полный курс, это полный курс уровня бакалавра. Угу. Единственное, там не было греческого и древнееврейского. И не успели мы напечатать, потому что я бы хотела, чтобы мы больше внимания этому уделили, богословие, две книги. Угу. А так это учебники... Там была основа веры, обзор Ветхого Завета, угу. Отдельно пророки, пасторское попечение. Ну, 66 курсов – это достаточно.
Да, это интересно.
История церкви, естественно, была.
Да. Это вы сами составляли или переводили?
Нет, это была программа колледжа, ага. В Чикаго. Я там была, угу. Потом, намного позже, я там была, когда я училась в Америке, то есть это колледж. Угу. И авторы там нету авторов, так как мы начали еще, скажем, все-таки было такое, оно полуподпольное, mm-hmm. да. Но все преподаватели вот этого учебного mm-hmm. заведения разные. И вот для них это тоже была миссия, что бесплатно написать тот предмет, который они преподают. И сделать его. Причем эта программа шла, она не только у нас, она и в Болгарии, и в Румынии, в Албании, то есть, ну, с английского они каждый переводили на свой язык. Uh-huh, uh-huh. И многие, особенно библейские школы, то, что я знаю, я сама закончила эту программу, uh-huh, то есть один uh-huh. из моих бакалавров, это вот это. Uh-huh, uh-huh. Единственное, что это милость Божия, и эта программа стоила мне очень много слез и очень много, ну, скажем, крови и нервов, потому что мой финский директор считал, что для России достаточно 8 учебников. И чтобы убедить их 66, а это же деньги.
Конечно, да.
Ну, слава Богу. Многие библейские школы, то есть она же заочная, она там и до Сибири, и где угодно, она внесла свой вклад и в наше общее дело.
Да, интересно, очень интересно.
И у нас были и православные, те, которые заканчивали mm-hmm. семинарию, потому что, в общем, были совершенно разные люди.
Ну, в общем, можно сказать, что вы стояли, как сказать, у самых истоков, так вот сложилось, да,
так
жизнь.
Сложилось,
да. Так получилось, что вы, в общем-то, стояли у истоков образования, библейского образования, богословского образования, да, получается так?
Да, это интересно. Было очень интересно, mm-hmm. на самом деле. Это было трудно, потому что мне самой пришлось потом учиться, да, mm-hmm. То есть биохимия это все-таки не имеет ничего общего, да?
Ну да. Ну да. То есть вы поехали, учились в Америке, учились, да?
А после этого мне пришло письмо. То есть я говорю, в моей жизни очень много чудес. Ну, я думаю, если каждый посмотрит где-то отстраненно на свою жизнь, то увидит, что все-таки кто-то, кто его любит, он его ведет, да? И мне пришло письмо. Неизвестно от кого из Англии, uh-huh. ну, сейчас я уже знаю, естественно, что мы вас не знаем, вы нас тоже, но нам Бог открыл, что мы в этом году должны пригласить вас. Uh-huh. Назывался это курс христианского сработника. Uh-huh. Это одна из небольших таких, ну, скажем, церквей, общин, ну, там их много, конечно, это такая средняя интеллигенция, там врачи, педагоги, то есть не уровень профессуры, а такой, и нерабочие. Тоже люди очень посвященные. Где-то 12% этих общин на миссионерском труде. Угу. Это много. Угу. И они меня пригласили на свой курс. Это было где-то 8 месяцев. Это Бирмингем. Угу. Меня они не знали. Для них это было тоже очень сложно, потому что у меня был свой опыт и свое представление. Тогда я первый раз поняла важность богословия. До этого я считала, что самое главное, но особенно как пятидесятник, искать воли Божией, и Он все скажет. А тут я поняла, что все-таки...
Систематическое образование богословское необходимо.
Да, вопросы богословия, они очень важны. И, конечно, все это связано было и с причастием. Потому что то, как мы практически что-то делаем, оно связано с нашим пониманием богословским.
Понятно. Вы знаете, я вот что еще хочу у вас спросить. У нас осталось не так много времени, всего минут 8. А как получилось так, что вы заинтересовались именно иудаикой? Потому что, ну, вы понимаете, для христианина Новый Завет – это все, да? Это Слово Божье, которое мы читаем и слышим из алтаря, когда читает пастор, и слышим в проповеди. То есть для нас это вот, это все наше христианское. А почему вы все-таки заинтересовались именно Ветхим Заветом, иудаикой?
Ну, наверное, более полно придется ответить в другой раз, но тут невозможно не вспомнить детство, потому что у нас даже не было дома Библии. То есть у нас была Библия, которая принадлежала родственникам, с картинками Доре. И я ее не читала, это была такая книга, но бабушка мне вот картинки, я помню. Но в детстве я была, можно сказать, фанатом Египта. Мой любимый зал в Пушкинском музее. До сих пор. Египетский зал. Конечно, были и книжки, купленные родители, и иллюстрации, да? Но почему я это вспомнила в ответ на вопрос об иудаике? Я пугала свою бабушку, потому что я говорила, я терпеть не могу евреев. Она была в шоке. Ну, как это? Иисус был еврей, первый апостол был еврей. Это вообще же речь идет об Израиле. Да? Я же сейчас доказываю, показываю, это очевидно, что Иисус – это как новая Тора. Да? Но это была моя детская реакция на... Потому что мой ответ был такой. Из-за них Бог уничтожил мою любимую культуру – Египет. То есть, будучи ребенком, мне намного ближе был Египет. И что вот эти казни египетские, исход. То есть, это сейчас, если мы вернемся к этой теме, мы увидим, как это все близко. Но, опять же, пример того, что это не моя воля. Конечно, у нас была учительница английского где-то лет в 5. Это, конечно, уже жертва родителей, Рошель Саднина. То есть и детей можно, мы с Петей Авеном вместе были в детском саду. То есть и это была учительница еврейская. Масса. Мы никто не замечали, кто у нас там были. Да. Писахович и так далее. Да. Мы не замечали. То есть это ни в коей мере не было антисемитизмом. Но вот Египет было самое главное. И я надеюсь, мы об этом еще сможем потом поговорить, потому что без понимания Ветхого Завета, без понимания, а что такое иудаика, это наука о всем, что связано с еврейством. Истории, политикой, философией, естественно, библистикой. Да? Но опять же, воля Божия. Я тоже благодарна, потому что, когда мы смотрим, вот как он ведет, если бы я это поняла раньше, я бы намного раньше могла учить древнееврейский, мне его предлагали заниматься им, ну, наверное, где-то в 80-х. А я это сделала только впервые я должна была в Америке это сделать. А потом, то есть, понятно, да, сначала миссия, после этого программа христианского соработника, они дают свою программу, там меня заставили проповедовать, тоже внутренние свои какие-то предубеждения, да, нам приходится преодолевать.
Да, приходится, да.
Потому что я выросла в контексте, особенно вот пятидесятническая нерегистрированная церковь, женщина в собрании да молчит. То есть мне казалось, это нормально, наука, наука, ну а в церкви просто...
Знать свое место, да?
Да. И в Англии это действительно, вот ты видишь какие-то вещи внутри общины, а Бог показывает свое. Да, вот важность именно богословия, не просто каких-то практических навыков. И вот когда смотришь назад, ты видишь, что действительно прекрасные его вот мысли, что планы Божии, мысли его о нас намного выше, чем на наши собственные.
Да.
И не всегда это так просто. Нам бы казалось так просто, да?
Да.
А он ведет, но его путь, он действительно удивительный. То есть иудаика – это замечательно. Я считаю, что нам необходимо сейчас без знания Ветхого Завета мы не можем во всей полноте, во всей красоте и богатстве понять Новый Завет.
Новый Завет. Да, в Библейско-богословском институте такая книга продавалась, не знаю, сейчас она есть или нет, но это не издание ББИ, это другое издание. Четыре тома. Ветхий Завет на страницах Нового.
Да, да, у меня одна книжка есть.
Там, по-моему, 4 или 5 томов как-то было. Вот, да, конечно, это особая тема. Потому что, ну вот мы сейчас на библейском часе, например, заканчиваем читать Евангелие от Матфея, и как раз Евангелие от Матфея, там очень много есть отсылок к Ветхому Завету, и не всегда они так уж прям-таки понятны, и так уж все это просто. Вот. Или то, что у нас было... конференция по Банхёферу, богословие поэзии Дитриха Банхёфера, и наш ректор семинарии, доктор теологии Антон Тихомиров. Темой его выступления были стихотворения Банхёфера, теопоэзия Дитриха Банхёфера, и вот он привел пример его стихотворения «Иона», где, когда известный сюжет Ветхого Завета, когда Иона бросается с палубы корабля, и наступает тишина. Вот мне очень запомнилась как раз эта мысль Антона Владимировича Тихомирова, что как Бонхёфер, когда за 2 недели до окончания войны его повесили, и наступила тишина, и война свершилась. Вот, конечно, какие-то удивительные вещи происходят, не всегда мы их можем сразу осознать, не всегда мы их можем осмыслить, и только с течением времени, с опытом мы понимаем, что действительно Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, и в нашей жизни оно тоже иногда проходит по-живому, да, вот как в вашем случае, когда вы оставили любимую профессию, потому что вас позвал Бог.
Да, но Он все равно дает радость.
Радость.
То есть иногда кажется, это не сразу видно. Даже когда ты приносишь что-то в жертву Ему, это самое дорогое.
Да, Ольга Михайловна, к сожалению, мы должны заканчивать передачу. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, потому что много есть тем для обсуждения, потому что, когда мы виделись с вами в это воскресенье на богослужении, вы сказали мне, что исполнилось 100-летие со дня рождения вашей мамы. И вообще очень интересная история вашей семьи, она интересна и для нас, для лютеран, я думаю, и для всех слушателей, которые ищут свой путь во Христе. Я думаю, это будет очень интересно. Поэтому мы встретимся с вами еще. А сейчас мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующей среды. Всего хорошего.
Да, всего доброго. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.